Бескомпромиссное. Безапелляционное. Бессмертное. Библия. Программа «Б».
Всем было бы комфортнее, если бы в мире не было конфликтов, войн и насилия. Каждый бы чувствовал себя в куда большей безопасности и комфорте, чем сейчас. Любой человек был бы уверен, что другой не причинит ей ущерба ни ему самому, ни его имуществу. Так почему же люди выбирают иной путь, где царит конкуренция, подавление и насилие? О том, почему человек человеку волк, мы говорим прямо сейчас в прямом эфире программы «Б». Здравствуйте.
Доброе утро.
Добрый день.
Не знаю, как насчет доброго при такой-то теме. Женский голос.
Я добрый, я сегодня буду добрый. Да. Вот ты будешь злой, а я буду добрый. И буду излучать добро и свет, и молчать.
Удивительно. Женский голос, который прозвучал сейчас, ну или вы видите на видеотрансляции, это Дарья Косинцева, писатель и блогер. Привет, Даша.
Привет, Андрей.
Мы сегодня начинаем с цитаты, которая, я считаю, вообще делает вот все цитаты, которые мы когда-либо использовали. Потому что это цитаты даже не великих людей, это цитаты великих животных. Представьте себе. Ребята, давайте жить дружно.
Кот Леопольд. Это цитата Эдуарда Успенского.
Нет, это кот Леопольд говорил.
Это вот тебе кажется, что это кот Леопольд. Это у тебя в голове говорит кот Леопольд. А на самом деле это голос Эдуарда Успенского в твой мозг, понимаешь?
Ну вот. Ну, не надо так. Зачем ты так со мной?
То есть я развенчал все. Вот ты жил в иллюзии, что это кот Леопольд с тобой разговаривал столько лет. Да.
Ну, это нормально. В мире людей насилие, а котики, они всегда за добро.
Да. Ну, как вот было в мультике-то? В мультике же мыши пытались постоянно провоцировать кота. Они постоянно строили ему козни, они хотели спровоцировать его агрессию, вывести его из себя. А он постоянно держался молодцом, надо сказать. Да? Только потом, кажется, ему Азверин там прописали, да?
И... Это не Азверин прописали, ты плохо смотришь с детьми мультики.
Ну, расскажи
вот,
мне, давай.
Потому что это
глубокий
ему,
лингвистический анализ.
Ему мыши подсунули Азверин, по-моему. А, не, прописали все-таки.
Вот.
Прописали, да, все правильно. Прописал ему собачка, ему
да,
собачка,
да.
Между прочим. Доктор Собачка прописал Азверин. Вот, но при этом, озвучивал ее тогда, между прочим, Александр Калягин, вот, он потом спел песенку «Добрый, не могу быть долго злым, добрый я ужасно».
Ну вот.
Видишь?
Это было ему неестественно, потому что он был прям пацифистом в глубине души и от кончика своих усов до кончика хвоста. Вот почему, вот если бы все люди были как кот Леопольд и стремились жить дружно, что было? Какая жизнь настала бы тогда?
Я вот, не знаю, что с тобой делать, честное слово. Вот как в эти уже годы, уже седой, вот, и ты все живешь вот в этих иллюзорных
как
мультиках.
Хорошо, да. Как вы думаете, дорогие наши зрители, почему мы не можем жить дружно? Об агрессии мы сегодня говорим, о всякого рода агрессии, которая живет человек и на бытовом уровне, на уровне политическом, на уровне геополитическом, межконтинентальном, да как вам хотите, все равно мы утыкаемся в то, что в сердце человека живет вот это вот желание доминировать, конкурировать, бортануть кого-то. Это встречается везде, на каждом шагу. Дарья, как ты сама переживаешь конфликты, скажи-ка мне, сильно ли ты стрессуешь? Или ты как рыба в воде в них?
Ой, я вообще не стрессоустойчивый человек, хотя стараюсь быть по-стрессоустойчивее. Я забитая девочка-отличница, и мне всегда некомфортно конфликтовать.
Угу.
Как-то так.
А есть ли люди, которым комфортно конфликтовать? Ну, как ты думаешь, есть ли люди, которые как рыба в воде в этой ситуации?
Мне кажется, есть. Я им по-доброму завидую.
Ничего себе.
Есть понятие даже продуктивного конфликта. То есть не когда люди замалчивают, например, какие-то противоречия, а когда честно, по-доброму ссорятся, конфликтуют и приходят к какому-то компромиссу.
Mm-hmm. Ну, заявить о своих правах, это же намеренно пойти на конфликт, если ты знаешь, что та сторона будет с тобой не согласна.
Заведомо, да. Кстати, к вопросу, что часто то, что подается под соусом смирения, это на самом деле просто нежелание идти на конфликт. То есть это такое завуалированное тщеславие, желание нравиться людям.
О, как ты все изворачиваешь.
Выглядеть хорошеньким, выглядеть милым, пушистым. На самом деле Евангелие предлагает не это, но и в том числе и тот самый продуктивный конфликт, когда люди тебя тыкают пальцем, забрасывают камнями и распинают тебя на кресте после того, как ты сказал то, что думаешь. Ну, сказал правду. Mm-hmm. Так что, мне кажется, христианам важно и осваивать конфликтность, ну, продуктивную конфликтность.
Христос же шел на конфликт.
Абсолютно.
Да, безусловно.
Да, он говорил, намеренно. Что долго мне еще терпеть вас, а? Порождение Ехидни.
Да вот там горе вам. Вот это, да. Если прочитать, это ну, такая да, жуть.
Собственно, классически всегда вспоминают о характере Христа, скажем, о том, что смирение Христа. Научитесь меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Он говорит, вот он кроток и смирен сердцем, а он торгующих с храмом выгонял, да, там чуть ли не там.
Ну вот, кстати, это очень интересный момент. Я недавно прочитала это в такой формулировке, о которой сама думала. Бог милует там, где мы бы наказали, а наказывает там, где мы бы помиловали. А мы на самом деле наказываем там, где легко наказать, наказываем слабых, готовые наказать слабых грешников. А сильных мира сего, даже если они грешники, мы как-то особо не торопимся и ругать, и наказывать. Мы, наоборот, готовы всегда оправдать то, что они делают какими-то благими целями. Вот точно так же и Христос блудницу защищает, хотя в этот момент она наименее защищенное существо.
Ему это дико невыгодно.
Да, ему это невыгодно.
Это,
а, например,
дискредитирует
переворачивая абсолютно столы в храме, он явно выступает против сильных мира сего.
Против
и
мафии.
И ему это точно так же очень невыгодно. То есть получается, что вот его пути – это не наши пути, а наши пути – это приспособиться к сильному и быть смиренными сильными. И зато быть строгими со слабыми.
А что такое тогда смирение? Раз уж мы говорим сегодня вот о, с одной стороны, агрессии, с другой стороны, желание сохранить со всеми мир. Вот где она, истинное христианское смирение? Не хранить со всеми мир, со всеми, потому что где-то мы должны выступить четко с своей позицией. Вот какое оно, христианское смирение? Это, ребята, давайте жить дружно, а-ля Кот Леопольд или что-то другое?
Что ты меня смотришь? Тебе вопрос. Ха-ха, ты думаешь, я вот тут сижу, чтобы на сложный вопрос, что ли, отвечать? Зачем тебя приглашали для этого?
Ну, для меня смирение — это как раз... я сейчас попробую это сформулировать. Это, знаешь, такая инверсия инстинкта «бей или беги». Для меня смирение — это как раз там, где хочется бежать, стоять на месте и выступать против зла, не думая о себе, то есть смиряя свои вот эти вот тараканы, которые бесятся и говорят, нет, ты чего, что ты делаешь, зачем тебе это надо, да, ты их смиряешь, отодвигаешь в сторону и выступаешь против того, что, наверное, сильнее тебя. И наоборот, в ситуации, когда, ну, я не знаю, вредничает дочь условная, какое-то слабое существо, зависимое от меня существо, когда мне хочется поорать и побыть сильной тоталитарной мамашкой, в этот момент, наоборот, смирить свое вот это вот желание доминировать и отойти в уголок или, наоборот, ее погладить и успокоить.
Все наоборот.
Вот такое вот, да, вот. Это такие вот весы, которые уравновешивают наше вот это желание подчиняться сильному и доминировать над слабым. Mm-hmm.
Получается, христианское смирение — это, ну, как раз нужно противостоять своей природе, делать то, что тебе неудобно, и не делать то, что тебе удобно.
Замудрили прям, честное слово, да. Мне кажется, ну, смирение — это тогда, когда ты понимаешь волю Божию. Ну, прям вот без красивых слов, да, я понимаю волю Божию, да, и смотришь на небо. Знаешь, как картинки все есть вот с этими, с воздетыми руками, на коленях там. Вооружи, обязательно в красивых.
Не трогай картинки, нет.
Только нет, это еще и картинки, да. Да. Это когда ты понимаешь волю Божию, и ты понимаешь, что она для тебя неудобная. Вот, и ты ее делаешь. Потому что для меня, например, смирение — это пойти и отстоять права своего ребенка. Хотя проще там, забрать ребенка из этой ситуации конфликтной и уйти с ним. Вот, для меня смирение — это когда мне, ну, пойти и, собственно говоря, поговорить с человеком, и я понимаю, что, а я после этого, мне нужно будет его карденчик там вот как-то отхлебывать, там, вот не слава. Вот это смирение. То есть это тогда, когда я понимаю,
что... Делаешь то, что должен сделать.
То, что должен сделать, и то, что неудобно. Да, это действительно смирение. Когда смирение, ты делаешь то, что тебе удобно, это как бы какое-то смирение, это просто комфорт.
Ну, это нормально.
Ты сидишь в комфорте.
Конформизм.
Да, ну, обычный конформизм, да. И его очень много. Я готов там... То есть ты будешь сидеть до 4 часов утра и слушать, как соседи там зажигают, да. Ну, мы будем молиться сейчас, чтобы Господь успокоил, да. Вместо того, чтобы пойти и как бы поговорить с людьми. Но для меня это прям мега-стресс будет. Это прям да, я должен да, все, да. Все, всего я себя перекрутить и пойти это сделать.
Да. Да мне даже позвонить по телефону и что-то спросить уже стресс. А об этой ситуации так вообще...
Ну и в том числе там теперь попросить прощения первым пойти,
да?
Попросить
прощения. Вот, видите, да? Получается, христианство — это не о том, чтобы сидеть там в своем коконе и не высовываться, и никому не мешать, да? Оказывается, и христианское смирение, христианство — это делать то, что ты должен сделать, и даже как если, это, даже если это выглядит как агрессия. Со стороны вот, людей, которые возлияния всякие совершают, и в 4 часа утра буянят, для них выглядит... актом агрессии, что ты
безумный какой-то пришел,
приходишь и говоришь, что они неправы немножко, и тебе придется вызвать полицию, если они не приходят.
Я даже когда говорю, у меня стресс, понимаешь, вот об этом. Просто вот я представляю эту картину.
Как я вас понимаю, ребята.
Надо переезжать в частный дом. Отдельно стоящий в поле воржи, вот там же, чтобы там же воздевать руки.
Как бы подытоживая просто... Мы все время представляем смирение как вот смирение именно гнева, условно говоря, то есть какой-то суровый мужик, которому хочется кулачищем соседу залепить, он, значит, смиряется и не делает этого.
Обнимает
на самом
его.
Деле смирение для меня — это в той же мере это смирение страха. А когда тебе некомфортно, но ты понимаешь, что так нужно делать, все равно заставляет себя это делать.
Хорошо. Фраза, расхожее выражение «человек человеку волк», я загуглил, оказалось, что это из Тита Плафта и его комедии «Ослы» выражение.
«Homo homini lupus est», да, по латыни.
Чего он говорит? Давайте пофантазируем, представим себе мир, в котором нет места противостояния между людьми. Ну, вот теоретически, вообще. Общество, где люди априори настроены на построение мира, взаимный компромисс. Представим. Заманчиво?
Конечно.
Хотелось бы жить в таком обществе.
В обществе постоянного компромисса?
Где люди готовы идти друг другу
навстречу. Адский адище был бы, а? В обществе постоянного компромисса. То есть мы втроем здесь сидим, и каждый из нас идет на компромисс.
Мы просто и все вот будем молчать, чтобы не
компромисс Даши вступает в конфликт с твоим компромиссом, а твой компромисс — конфликт с моим компромиссом, и мы все идем на компромисс.
То есть ты хочешь сказать, что это невозможно?
Невозможно.
Вообще, совсем.
Невозможно.
Бесконфликтный мир невозможен.
Невозможен.
Значит, изначально в задумке Бога есть конфликт.
Не в задумке Бога есть конфликт. Он есть в нас, в нашей природе.
В нашей. Угу. Хорошо, ладно, не получилось представить себя. Ну, получается, нереально, да. Собственно, так и звучит мой следующий вопрос. Почему это кажется совершенно нереальным? На самом деле, что мешает? И вот вроде бы, если бы всем было только комфортнее и безопаснее жить в мире без конкуренции и без боли, да, почему не получается построить такой мир? Почему человек человеку волк? Расскажи нам.
Я тебе обещала рассказать про Рене Жерара. Вот, наконец-то у меня появился повод. Мы часто представляем, что человек человеку волк, потому что он у него хочет отнять вкусный кусок мяса, ну, потому что вкусный кусок мяса, надо его сожрать. И он сам по себе вкусный, и поэтому мы конкурируем за этот кусок мяса.
Ну, то есть кусок один, а нас двое. Да. Мы конкурируем за него.
Но на самом деле, в общем, Жерар, он изначально строит вообще теорию происхождения религии. Но это отдельная тема. В частности, он объясняет вообще, откуда появляются жертвоприношения, конфликты, насилие в примитивных обществах, ну, на его взгляд. И, в общем, он конкуренцию между людьми объясняет очень так оригинально, на мой взгляд. Он говорит, на самом деле нам нужен не кусок мяса, нам нужно быть лучше нашего соседа. То есть самое главное – что, ну, скажем так, строит нас как человека, это наша та самая социализация, да, человек как общественное животное. А каким образом происходит это встраивание в социум? Мы подражаем другим. Мы смотрим на другого, смотрим, что он выбирает, что он делает, что он ест, как он одевается, не знаю, где и как он живет. И мы учимся у него, да, вот как ребенок учится, глядя на своих родителей, он учится копированием. Точно так же человек на протяжении всей своей жизни учится через копирование, через подражание, а значит, заведомо через сравнивание себя с окружающими людьми.
Это же затрагиваем мы немножко разговор о социализме. Социализм пытался решить эту проблему, всем дать по одинаковому куску мяса, чтобы не конкурировать
так
за него.
Так вот, согласно, если применить к этому теорию Жерара, то это не сработает. Вопрос не в куске мяса, вопрос в нашей изначальной потребности смотреть и ориентироваться на другого и хотеть быть, ну, как минимум, как он, ну, в мельчайших деталях или лучше него. То есть это наше вот... Вот в этом наш инстинкт самый основной, да, не в том, чтобы отнять у него кусок мяса.
Мы пытаемся копировать друг друга. Я опять же вспоминаю советское общество и одинаковые сервизы. Ну, то есть у тебя должен
который быть... Который пылятся в серванте.
Сервант, вот этот вот, чешский, кажется, или...
Чешская стенка.
Да? Я не помню. Ты старше, ты помнишь. И там должен быть обязательно сервант.
Сервис. Разные были.
Ой, фуд, да. Простите, сервис, да.
Сервис, да, сервант это, да.
Сервант, да. Сервис в серванте.
Сервис в серванте,
да. В общем, надо сказать, Жерар говорит, что это свойство не только человеческой натуре, просто человеческой натуре это максимального выражения достигает. Я недавно смотрела ролик, в общем, два скворца, по-моему, пытаются поделить какую-то вкусняшку, то ли кусок мяса, то ли что-то. И вот они клювами друг друга сцепились, пытаясь этот кусок мяса разделить. А тот, кто снимает этот ролик, значит, он еще им на клювы накладывает куски мяса сверху. Один, потом второй, потом третий. Такое медитативное видео. Но скворцы, тем не менее, продолжают активно держаться именно за тот кусок мяса, который они хотели изначально поделить. То есть вот природа конфликта. На самом деле это не борьба за ресурсы. Это, ну, что-то, как, какая-то поломка, сидящая в человеческой природе. Как нормальный здоровый механизм подражать другому, да, учиться у другого, превращается вот в это вот желание конкурировать и конфликтовать, которое, ну, обретает цену само по себе.
Мы тут с доченькой младшей кормили голубей, да, и чудную картинку наблюдали. То есть, соответственно, доченька отщипывала, значит, куски хлеба и бросала голубям. Ну, там, самые смышленые. Очень быстро набралась толпа голубей. И вот, значит, один голубь выхватил практически изо рта у другого кусочек и начал есть, и тут же получил, ну, по макушке от этого голубя. И тот, значит, побежал. И, в общем, этот голубь, Сашенька, то есть дочка, продолжала этот хлебушек крошить. Так вот, этот голубь, у которого вырвали, он побежал за тем, у того уже не было. Он забыл про хлеб. И он его гнал, наверное, до конца там нескольких домов. Он летел за ним, а тот убегал.
Понимаешь? Голубиная месть.
Вот. При этом хлеба меньше не стало. Хлеб продолжал также дариться, да,
значит,
голубям.
Дело, да, в чем-то, что внутри нас. Да, не во внешних обстоятельствах.
Да, и, кстати...
Они могут быть катализатором? Могут быть. Но все-таки источник конфликта изнутри.
Любой, ну, ты же просто понимаешь, что катализатором может быть все, что угодно. И не подумаешь, что оно может быть катализатором.
Триггеры повсюду.
Да. Ну, то есть он объясняет, что на самом деле ресурсы обретают в наших глазах какую-то ценность только когда мы смотрим на другого. Ну, я думаю, каждый родитель знает, что игрушка может валяться в углу и быть неинтересным никому из двоих детей, но как только один ребенок берет эту несчастную машинку и начинает пытаться с ней играть, второму ребенку начинает быть нужна именно вот эта машинка.
Каждый день по 10 раз.
Вот, да, и разворачивается вот эта эпическая битва. Хотя машина кругом горы, но именно эта машинка, которая у ближнего моего, должна быть моей.
В нашем случае кукла, да? Комната наполнена игрушками, просто мне кажется, что... Вообще не комната, квартира. Мне кажется, у нас квартира, детский сад, все в игрушках. И казалось бы, ну иди, выбирай все, что хочешь. Но если одна из моих дочерей берет маленькую фигурку там русалочки, просто бестолковую фигурку русалочки. Второй нужна именно эта, ни другие, нет, ни конструктор, ни железная дорога, ничего, только эта фигурка.
А папа еще пытается, ну, переключить, конструктор какой интересный, сколько тут деталей.
Это только злитых.
Какой конструктор? Русалочка.
Все, мир сосредоточился, сфокусировался на этой русалочке. Да, больше, да, ничего, да, не интересно, да, в жизни. Значит, да, получается, мы хотим то, что у него, вот у этого,
да,
другого.
То есть наш, на самом деле, друг очень быстро превращается в нашего врага и обратно. То есть на самом деле наш враг — это всегда немножко наше зеркало такое. Появляется такой конфликт. двух двойников, которые в этой борьбе за куклу, машинку, русалочку, кусок мяса вот абсолютно уравниваются друг с другом, но при этом считают именно себя правым.
Кусок сельдерея все-таки. Давайте учтем право вегетарианцев, которые нас слушают. Все про мясо, про мясо. Анатолий написал: приветствую вас, дорогие ведущие. Тема прям не в бровь, а в глаз. Актуальна в последнее время. Она всегда актуальна, я думаю. Дмитрий написал: ну, Христос сам был другом мытаря и пьяниц, а фарисеи на него римскую полицию вызвали. Кто здесь смирен? Сергей написал: смирение — это когда ты не можешь противостоять и удерживаешь себя от полости, я не понимаю, что такое, и бессильного гнева. Кротость — когда можешь воздать, но удерживаешь себя от возмездия. Ну, получается, удерживаешь себя от того, что казалось бы сейчас логичным.
Ну, Моисей вообще назван кратчайшим человеком. Судя по тому, что он там делал, кратчайший человек выполнял самую, мягко скажем, грязную работу. Да? Угу. И вынужден был наказывать своих же братьев. Но он был написан, что он кратчайший человек, да, по характеру. Бог его так характеризовал. Угу.
Ну, потому что исполнял некомфортную и неудобную для себя Божью волю.
Да, потому что, ну, кротость как раз... У нас это как раз в нашем понимании, это вот мы уже говорили, смирение и конформизм, да, равносильно тоже. Кротость — это такой конформизм, да, кроткий — это молчаливый такой вот... я все время вспоминаю: имеющий вид благочестия, а силу его отрекший, отрекшийся. Да, то есть благочестие — это вообще неудобная штука. Но мы ее делаем удобной и встраиваем в социальный конструкт наш. Да? Вот мы такие. Да,
то, что не от мира сего, встраиваем в этот мир.
В этот мир, и с этого дивиденды еще сшибаем, не славы.
И да? Христос говорил про фарисеев. Вот как они говорят, вы так делаете. И, да, ну, в какой-то момент они такие, да, обрадовались. Вот, наконец-то дело, говорит человек. Но как они делают, не поступайте.
Тут, да, не поступайте, да. И не надо при всех там, да, и бухаться, и, собственно, молиться прилюдно. Да, и уйди, и спокойно это сделай в одиночестве, да. Когда на тебя никто не смотрит. Ну, вот,
получается, кротость, которая не только вид кротости, но ее сущность, а тут совсем уже другое может быть. Я представил себе, вот про Моисея говорили, ну, это же политическая фигура в своем роде. Ну, да. Вот представьте, весьма. В современном мире политик, который ведет себя с виду кротко, он может быть очень популярен. Он даже, ну, может, всем нравится, ну, такой... Очень добрый, хороший человек. Но он не делает то, что должен делать на самом деле. То есть большинство, он может быть популярен, но он не поистине поступает.
Ну, что-то как-то себе слабо представляю такого политика. Мне кажется, как раз популярным является человек, который себя одиозно ведет.
Достаточно. Это отдельная большая тема для разговора.
Николай нам пишет: а почему близняшек одевают одинаково? Чтобы не конфликтовали.
Не, почему? Просто это экономически выгодно.
Ну, потому что им надо одно и то же.
Уже это покупается быстро и много, сразу на детей на самом деле, с одинаковыми размерами.
Когда ребенку покупаешь игрушку, нужно второму тоже возместить, иначе будет недовольство. Но это тоже не помогает, потому что это и нужно это, а это и нужно именно вот другое. Так, немецкий ученый и публицист Вильгельм Швебель. Все конфликты проистекают из-за того, что различные системы стремятся к застыванию в сложившихся формах, что делает невозможным их сосуществование. А как вам?
Переведи.
Слушай, переводи все по-русски. Все системы стремятся к застыванию.
Спокойно.
Грубо говоря, ты завоевал что-то, какой-то вот царь горы, да, ты вот на ней сидишь, и все, и ты хочешь оставаться царем горы. Но на самом деле проблема в том, что появляется много других претендентов, которые хотят тоже сдвинуть эту систему, изменить.
Ну вот интересно, да, что это тоже попытка объяснить конфликт через какое-то измерение политическое, не знаю, общественное. А вот то, что, например, да, я предлагаю как вариант все-таки, что конфликт — это в человеческой природе, это не результат какого-то случайного стечения политических и общественных обстоятельств. Наоборот, общественные обстоятельства — это результат вот нашего желания конфликтовать. Ну, к вопросу о том, что кто-то занял хлебное место, и все начинают активно это хлебное место отбивать. А вот мне кажется... Почему важно прощать врагов, да, о чем в Евангелии-то говорится? А почему важно в себе ну, удерживать этот накал желания конкурировать, да, и в том числе отнимать у кого-то хлебное место. И именно потому, что мы, глядя на кого-то, кто, по нашему мнению, да, и вообще по мнению социума успешен, мы вообще перестаем заглядывать в себя, перестаем анализировать собственные потребности, а что нам самим-то надо? Может быть, нам надо вовсе не там Мерседес последней модели, а уехать куда-нибудь в Сибирь и жить там в хижинке. Так вот, мы, глядя на тех, кто социально успешен, и интуитивно пытаясь им подражать, на самом деле, и говоря, вот он плохой все захватил, а мне не дал, враг, враг, гад. Мы так концентрируемся на этом образе врага и на этом образе, ну, не знаю, каких-то ресурсов, которых у нас нет, но должно бы быть, что мы на самом деле совершенно забываем себя. Мы в этом конфликте, мы полностью свои ресурсы, свою энергию, свое время, эмоции вкладываем в этот конфликт, абсолютно отойдя от каких-то своих реальных внутренних потребностей и реальных внутренних ресурсов, которые нам становятся неинтересны. Потому что в пылу борьбы нам становится интересен только наш враг, и то, что мы с ним как бы оспариваем. Угу. Если зайти в какую-нибудь интернет-дискуссию, да, каких-нибудь, ну, не знаю, непримиримых капиталистов и непримиримых коммунистов, сразу видно, что эти люди вот прям любят друг друга вот этой нежной страстью ненависти. Они совсем забыли, да, о том, что там есть какой-то реальный мир, в котором им надо свою программу реализовывать. Но зато они каждую минуту помнят о существовании друг друга, и получается, что вся их вот эта вот программа, она неизбежно скукоживается до конфликта с оппонентом.
Угу.
То есть вот поэтому важно смирение, вот поэтому важно прощение. Взять и оторвать себя от чего-то, что на самом деле высасывает все мои эмоции и силы в то, чтобы с кем-то вот в этом танце войны, танце конфликта непрерывно находиться.
Угу.
И все-таки вернуться к себе, да, на свою стезю, где на самом деле вот каких-то этих врагов и не будет, потому что не будет образцов, которые я все время пытаюсь оспаривать. Для меня как бы Евангелие в этом смысле — это как раз история про то, чтобы вернуться к себе. Вернуться к себе и перестать с кем-то непрерывно конфликтовать. То есть вот изначальная цель, да, для человека — найти себя, найти свою цель, не пытаться ее построить ни в соответствии с социальными образцами, ни в соответствии с каким-то там своим инстинктивным желанием у кого-то что-то отнять и оспорить, mm-hmm. и доказать, что «я-то лучше, чем он».
Интересно, что какое общество, вот как общество не будет развиваться, все равно будет одинаковое количество недовольных этим трендом. Если это будет некая оттепель условная, будет много недовольных, что все разброд и шатание, и никакого порядка. И если будет закручивание гаек, будет столько же недовольных, которые будут говорить, что никаких свобод, и это ненормально. И это я к чему? К тому, что дело не во внешних обстоятельствах. Как бы что ни происходило, все равно внутри человек ищет подсознательно какой-то конфликт. Вот как мне кажется.
Ну вот, кстати, вопрос. А как вообще, при том, что этот механизм у нас постоянно работает, да, конкуренции, люди умудряются все-таки иногда не воевать, да, жить в мире? Как жили там, не знаю, примитивные общества, где не было там суда или тюрьмы? Как они все друг друга не поубивали просто в этом непрерывном конфликте? И вот тот же Жерар, он объясняет это так, что, во-первых, они создают довольно жесткую иерархическую структуру, ну, как в примитивном племени.
Оно само создается даже у животных, да? Как-то вот они выстраиваются.
Да, где вот есть, условно, вожак, у него есть определенные функции. Каждый занимает свою клеточку этой структуры, и поэтому ему не надо с кем-то конкурировать, оспаривать у кого-то это. У него
ну, как
есть
кастовое общество.
Да, набор функций, обязанностей. То есть, на самом деле, мы все мечтаем о свободе, но другие говорят, свобода выродится в хаос, войну всех против всех. Именно вот из-за этого механизма, который внутри нас включается. И вот почему, мне кажется, христианство единственным путем к свободе, единственным путем выбраться из этого иерархического механизма? Потому что оно как бы позволяет существовать вот этой вот территории равенства, при том, что мы ограничиваем себя в нашей грязне по отношению к ближнему. Вне христианства, на мой взгляд, свобода, она может выродиться только в хаос, действительно. только в войну всех против всех. Каждый будет бороться за правое тело и в процессе этой борьбы перегрызать глотку другому.
Ну, еще же может быть, мне кажется, еще один путь, просто гедонизм, когда человек говорит, я просто получаю удовольствие, и я не мешаю никому другому получать удовольствие.
Ну, проблема-то в том,
гедонизм все равно внесет в себе конфликт. Сам понимаешь, да? Потому что всегда найдется тот, кто будет претендовать на то удовольствие, на которое претендуешь ты. Mm-hmm. То есть он всегда, мы всегда будем пересекать свою зону интереса друг друга, да? Вот и все.
Столкнемся с тем, что вот это местечко теплое,
оно одно.
А если
он не будет на это претендовать, то мы превратимся в того, кто претендует на другого.
Потому что нам скучно.
Да, потому что свое мы имеем, а у другого есть что-то. Надо быстро прибежать к нему и на это. То есть на самом деле желание — это не что-то, что присутствует. Желание, там, потребность что-то получить — это не что-то, что растет у нас изнутри.
Это не нужда.
Да, да. Желание — это не нужда. Да, да. Желание — это то, что мы считываем, глядя на других. Вот
есть, знаешь, есть такой сериал «Мыслить как преступник». Там в одной серии была такая банда строителей, да, которые избивали и убивали людей. И никак не могли понять. Люди разные, никакой виктимологии, то есть сходных черт. Да. Всегда серийные преступники, у них есть сходные черта, почему они убивают. И они не могли понять, что это такое. И они придумали, что, скорее всего, они убивают там состоятельных, да, потому что вот это их там вражда, да, они несостоятельны все время там в порабощенном положении. А потом они как бы одного поймали, спросили, вы для чего этого делали? Говорит, так нам скучно.
Угу.
Это такая это, они так понимали
гедонизм.
Гедонизм, да, веселиться. Да? Убить просто человека и посмотреть, и снять все это на видео. У них они все это снимали на видео, а потом смотрели. Вечером.
То есть, опять же, если гедонизм отпустить, он дойдет до сумасшедших крайних.
Да, то есть, вот эта вот идиллия каждому по потребностям не получается. Потому что потребности они имеют тенденцию эволюционировать, в том числе и в какие-то чудовищные совершенно.
Ну, как ты понимаешь, эволюционировать. Они начинают деградировать.
Да. Они разбухают, становятся страшными и отвратительными. Ну, правда, если отпустить.
То есть они не становятся. Мы прекрасно понимаем, что нормальное общество по эволюционной теории, нормальное общество должно эволюционировать так, что как только будут хорошие условия, да, благоприятные условия, то все негативные качества начнут как атавизм отпадать. И мы видим, что чем более благополучное общество, тем больше в нем преизобилует преступность, да, жестокость и так далее. Да? Не отпадает как атавизм, даже при благоприятных условиях, потому что это зашито в природу человека.
Ну и беспредел, соответственно.
Да, конечно.
Он размножается. Если человек попробовал так, а что-то ничего не прилетело мне за это, а попробую-ка я больше, а попробую еще больше, и дальше его совсем крышу срывает.
То есть если бы работала, это прекрасная история про то, что в преступность зло — это результат каких-то неправильных социально-экономических условий, то все богатые были бы добрыми, прекрасными людьми, практически святыми, потому что их-то потребности
все же хорошо у меня, да.
Но, как видим, это так не работает, увы.
Угу. В Нагорной проповеди Христос называет в ряду важных качеств для своего ученика миротворчество. Да? Он говорит, блаженные миротворцы. Как вы думаете, о чем там речь, о каком миротворчестве?
Это ограниченный кандидат ООН? Нет, не про это?
Нет, это вот не про это, не про Сербию, Косово и зеленых человечков.
Ну, скажи что-нибудь, я тут говорю просто, не замолкая сегодня.
Как ты думаешь, миротворчество, вот блаженные миротворцы?
Ну, здесь, мне кажется, противоестественно. Весь мир заточен на то, чтобы отстаивать свои границы. Да, и это где-то неплохо, потому что они нарушаются.
Угу.
Но как раз Нагорная проповедь — это такое... в греческой философии было такое понятие «максимы». Да? И вот Христос выдвигает свои «максимы». Да. Вот в миру так, а у вас да не будет так.
Угу.
Да. Вот вокруг так, а у вас да не будет так. Вот вам закон говорит, око за око, зуб за зуб. А я говорю, да, и миротворец это противоестественное состояние человека. Да?
Так вы блаженные, это вообще миру, вот эти блаженные, да. Это все противоестественные состояния. Да, называется. Причем, говорит, на самом деле счастливы, вот они.
Кроткие наследуют землю.
А ну, миротворцы будут названы сказать, сынами ну, божьими.
Да, хочешь сказать, господи, ну ты подумай.
Как это, кроткий наследует землю? Посмотри.
Ты его в час пик в троллейбус запусти этого, и пускай он его наследует. Где он после этого будет, да? И ведь, и когда ты понимаешь духовный смысл этого, ты понимаешь, ну действительно, кроткий наследует землю. Потому что все остальные перебивают друг друга. Действительно, блаженные миротворцы, потому что человек, стремящийся к миру, он идет не на компромисс, а он часто идет на конфронтацию с общими установками. Да, и человек, который стремится к миротворчеству, он входит в конфликт именно
между
потому,
между молотом и наковальней.
Да, между молотом и наковальней. Он становится вот этим щитом.
А ему говорят, ты давай на нашу сторону и будем мочить вон ту сторону.
Его
а
все это, время говорит, перетягивают.
А он говорит, нет, ребята, я буду стоять здесь, потому что мы не должны так делать. Это неправильно то, что сейчас происходит.
Поэтому вся Нагорная проповедь — это заповеди неудобного состояния человека. Неестественного, противоестественного для него, некомфортного. Вот очень любят психологи сейчас про выйди из зоны комфорта. Да? Это как один мой друг, который живет в Сибири, говорит, а я в нее и не входил. Как бы. Чего мне из нее выходить-то?
А, на бытовой уровень спустимся. Почему бывает трудно уступить, даже если понимаешь, что ты не прав? Что-то мешает. Вот ты понимаешь, что на самом деле по-хорошему надо бы уступить. Но нет, я должен доказать свою правоту, ткнуть кого-то носом, кого-то в чем-то вот обыграть. Как с этим совладать и откуда взять ресурс для того, чтобы справиться с собой?
Ну, вот это тщеславие наше работает, понятное дело. Знаешь, я когда, да уже больше 5 лет назад, начинала публиковать статьи в интернете, для меня комментарии под статьями, они стали прям серьезным аскетическим упражнением, в которое состоит... в том, чтобы даже когда собеседник откровенно агрессивен с тобой, не начать его зеркалить и не становиться таким, как он, а все-таки упорно продолжать гнуть свою линию, которая бы включала в том числе вот это смирение и прощение. Это сложно, потому что сложно перебороть вот этот вот триггер, который у нас включается, когда мы видим агрессию, когда мы видим попытки оспорить наш авторитет, у нас включается эта программа конкурирования. Нет, я должен доказать, что я на своем месте.
Я должен его обыграть. Как-то, может, обыграть, чтобы осмеять его, сделать так, чтобы он, может быть, повел себя как-то еще более некорректно, и все со стороны увидели, какой он на самом деле глупый и пустой.
Да, как вариант тоже. Если я ошибся, как же я буду говорить, да, действительно, я ошиблась, да? Как так я признаю, что я могу ошибаться, я могу быть хуже кого-то, да? И кто-то может вот взять и указать мне на ошибку. Не, ни в коем случае.
Ну, плюс мы еще можем так указать на ошибку, да, своеобразно, да? Я помню, у меня в статусе стояло, что я журналист, редактор, да, значит, и радиоведущий. И я сделал какую-то ошибку. И мне говорят...
редактор?
Господин редактор, да? Я говорю, большое спасибо, не углядел.
Тяжелое, на самом деле, искушение.
Не забанил этого человечка. Ну, у нас же есть инструменты, да? Мне очень нравится, один мой знакомый, у него уникальное качество в сети. Он, мне кажется, просто заточен под социальные сети. Когда идет дискуссия, он вступает в дискуссии, и он так, у него много юмора, соответственно, и он вот этот юмор применяет. И, значит, человек понимает, что он не справляется, один его оппонент понял, что не справляется. И он как бы перешел к самому последнему, да, к личным оскорблениям. Фактически чуть ли не матом там ему написал. И вот реакция его меня поразила, потому что я еще до этого не дорос. Он ему написал, о, наша дискуссия переходит на новый духовный уровень.
Да.
То есть, понимаешь, вот среагировать так, достаточно самоиронично, ироничные с точки зрения самоироничной, и не скатиться на этот уровень,
как бы подняться над уровнем. Да.
Ну, это, кстати, интересная штука, то, что интернет нам дал, потому что в жизни, в общении мы не успеем себя остановить, и наши эмоции, сердцебиение, гормоны, мы можем друг на друга все это вывалить. А интернет, он позволяет нам остановиться и как бы до того, как мы отреагировали, немножечко подумать, выдохнуть и как-то по-другому среагировать.
Скажи честно, вот как на духу, как на исповеди, друг мой. У тебя часто получается вот так вот выдохнуть и не ответить сразу же? Меня вот как-то не часто.
Ну, я в последнее время стараюсь вообще
не отвечать.
Либо не лезть, либо просто не отвечать и банить.
А у меня просто в один момент я поняла, что у меня просто нет другого выхода. Если я начну отвечать, если я начну ввязываться во все эти перепалки, то у меня просто не останется ни времени, ни сил делать то, что я делаю.
Ресурсов,
да, заниматься тем, собственно, ради чего я в этом самом интернете-то и нахожусь. Потому что вот на спор с оппонентами можно очень много времени и усилий потратить, и эмоций, конечно, тоже.
Давайте еще одну тему обсудим. Бертран Рассел, британский философ, говорил, практическая нужда в морали возникает вследствие конфликта желаний различных людей или конфликта желаний в одном человеке. То есть мораль является таким регулятором человеческих страстей в обществе или даже внутри конкретно взятого человека. Можно ли с ним согласиться или нет, как вы думаете?
Ну вот, собственно, то, с чего я начала, да, с своего любимого Жерара. Но он, правда, говорит не о происхождении светской морали как таковой, а более глубинной, собственно говоря. Мы знаем, что примитивные общества, они все религиозны. И он пытается объяснить как раз-таки происхождение религии, религиозной морали, языческой. Христианство он этому всему противопоставляет. И он говорит, что в попытке усмирить вот эти конфликты, да, выстраивается некая иерархия, выстраиваются некие принципы этой иерархии. То есть мораль — это на самом деле не столько принцип добра как такового, а сколько принцип именно иерархии. И поэтому очень часто проглядывается в такой, ну, нормальной общечеловеческой морали, что как-то правее в ней оказываются все-таки сильные, а вот неправее и грешнее оказываются слабые. И он, кстати, говорит о происхождении там жертвоприношений, говорит, что вот в этом конфликте всех против всех, чтобы не началась бесконечная война, просто выбирается кто-нибудь послабее, который назначается плохим. И он приносит
козел
жертву.
Козел отпущения.
Да, тот самый козел отпущения. То есть вся его теория строится вокруг этого образа козла отпущения. Чтобы вот снизить уровень вот этого накала конфликтности в общине, просто выбирается кто-то, на кого этот весь негатив выливается. Mm-hmm. И, как правило, это не действительно грешник, не действительно нарушитель, а тот, кого он называет удобоприносимая жертва. То есть тот, кого никто не будет защищать. А тот, за кого никто не вступится и не начнет мстить.
Угу.
И вот этот вот круг как бы сбрасывания конфликтного напряжения, он повторяется, и вот эти вот циклы жертвоприношения, они повторяются. И мораль, языческая мораль, это все очень легко оправдывает. Каким образом? Назначая эту самую жертву плохой, назначая ее демонической.
Но это из-за него мы все страдаем.
Да, назначая его колдуном каким-нибудь, да, у него плохой глаз, да, он говорит о вот этой вот идее дурного глаза, который есть у всех народов. То есть какое-то зло, которое сам в себе человек не может контролировать.
Она рыженькая.
Да, да, ведьма, сжечь ее, рыжая, да, горбатый, кривой, косой, то есть любой слабый, больной, любой непохожий на других.
Носитель проклятия.
Да, это носитель проклятия, он легко назначается жертвой, и переносится в жертву, чтобы все остальные правильные, моральные, значит, одинаковые, да, и встроенные в эту вот структуру, они себя чувствовали комфортно, они как бы напряжение сбросили, и при этом хорошими себя считают. Идеально.
Ну, мне кажется, мораль — это вообще способ общественного конформизма. И если с точки зрения морали смотреть на Христа, то это абсолютно моральный был личность. Да? Mm-hmm. А Ел разговаривал с блудницами.
Да матерью. Ужас вообще, для древнего восточного общества.
Нарушал все общественные установки.
Неприлично себя вел. Просто
неприлично. Он разрушал общественные институты, в том числе и государственную собственность.
Причем, да, он ставил под сомнение важность и святость самого главного общественного института.
Все постулаты общественного порядка он поставил под сомнение. Все, абсолютно все. Угу. Ради какого-то грешника. Да?
Угу.
Он выделял, изначально презренные касты, да, ради того, чтобы ну, не извергать общественно, угу. общественно значимые касты. Да? Он выбирал мытаря, а не фарисея, да. например. Так что, действительно, мораль — это способ договориться
ну, вот это светская внутри мораль, общества. Да.
И, как правило, это способ договориться сильных против слабого, да. условно говоря.
Это христианство, ну, оно не об этом, оказывается. А хотя все считают, что...
Я просто... бы сказал, что христианство против этого.
А почему-то считается, что наоборот, христианство — это просто морализация.
Потому что ну, христианство начали встраивать, вкручивать в систему.
Да, угу. да. Да.
То есть христианство — это некая система, которая вот сейчас мы вкрутим ее в государство, и мы все заживем, потому что у нас же есть сверхидея, так ради чего мы можем все вместе опять. Жить. Да, у нас ее забрали, сверхидею, построитель светлого коммунистического будущего. Сейчас мы будем строить светлое христианское будущее, mm-hmm. все вместе. Да неважно, веришь ты в Бога или нет. Главное, что ты, у тебя есть идея, ради которой ты можешь вступить в общественный акт с другим человеком. Вот и все.
Есть сообщение, не можем игнорировать, прочитаем. Жанна нам пишет, лучше на не злом отвечать, а добром, добрым отношением. То есть не просто не отвечать, а наоборот, добром отвечать. Ого-го, уровень. Если мы будем игнорировать окружающих, которые не понимают нас и не разделяют наших убеждений, то как они услышат о Боге и как придут к Нему, спрашивает нас Жанна. Антон пишет, он цитирует первое послание Иоанна, 2 глава, с 15 по 17 стихи. «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего, и мир проходит, и похоть его, исполняющая волю Божью, пребывает вовек». Лев написал нам, на самом деле мы все превращаемся в зверей, я так понимаю, автозамены, наверное, без добрых дел. Так, еще Жанна, мы не можем снять с себя ответственность за других, игнорируя и умалчивая весть о Спасителе, пройти мимо кого-то, посчитав, что он недостоин нашего времени, внимания и прочее. Но Иисус-то не прошел мимо нас. Так, и еще. Наша цель — убеждать общество в том, что только Бог может им помочь. Вот от Жанны такой посыл. Так, время. Смотрю, что у нас. Давайте Стивена Кинга процитируем коротко. Не могу... В жизни конфликты разрешаются совсем не так, как это бывает в кино. В жизни они вообще не разрешаются. Они просто тянутся, пока тихо не исчерпываются сами собой. Они просто-напросто высыхают, как грязные лужи на солнце.
Ничего себе.
Ну, это он так. Наверное, бытовые конфликты, когда...
Ну, он как бы, к сожалению...
Не разжигай.
Да, к сожалению, мы действительно привыкли жить в конфликтах. Мне очень нравится цитата из Айзека Азимова, я даже как-то процитировал у себя в соцсети, что в жизни, в отличие от шахмат, после мата игра продолжается.
Да, никуда ты потому что не денешься.
Да, поэтому, мне кажется, это как раз возможность, даже если ты ощущаешь, что тебе поставили мат, продолжать играть, продолжать что-то делать. И самое интересное, что ты вполне можешь что-то сделать с этой ситуацией. Да?
Итак, процитирую Священное Писание. Ну, мы сегодня уже говорили о Евангелии от Матфея, 5 глава, 9 стих. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Ну, то есть... теми, кто является логичным продолжением Божьего дела на земле, насколько я понимаю. Вот, да? Дальше, Евреям, послание, 12 глава, 14 стих. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Такое вот наставление. Стараться иметь мир, который трудно иметь, потому что внутри нас кипит все, и внутри нас совершенно другая логика. И так, послание к римлянам, 12 глава. Всю уже не успеваю прочитать. Ну, вот так. «Будьте единомысленны между собой, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренными, не мечтайте о себе, никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми». Если возможно, конечно, с вашей стороны. Потому что бывает, конечно, невозможно, к сожалению. Вот. Но и также он пишет, не мстите за себя, да, об этом речь, но дайте место гневу Божьему, ибо написано, мне отмщение, и я вас дам, говорит Господь. Ну, в общем, получается, христианство, оно совершенно как-то сверх... все переворачивает. Кажется, что оно переворачивает с ног на голову, но на самом деле, наверное, с Божьей точки зрения оно переворачивает с головы на ноги, потому что это мы на головах тут ходим, на ушах. И поэтому удивляемся, а чего у нас так все плохо, чего у нас ничего не получается, почему мы не можем жить в мире? Ну, потому что изначально изнутри что-то поломалось, что-то не так, и только Бог может уже здесь и сейчас начать что-то менять, врачевать нас и как-то переворачивать внутри нас, это ставить на место. И тогда мы сами меняемся, наш микромир меняется. Конечно, наш мир лежит во зле, но Господь уже здесь начинает учить нас, что есть правильно и какой у него взгляд на вещи. Спасибо большое, Даша, что была с нами. Ну, где тебя найти-то в интернете?
Меня в интернете?
Везде тебя почитать?
Нет, меня можно почитать в группе «Меньше ада». И, ну, собственно, ты понимаешь, да, что это название, оно родилось как раз из вот этой вот идеи не отвечать злом на зло.
Да, мы сегодня поэтому об этом говорили.
И делать поменьше ада.
Все, будем делать меньше ада. Всем спасибо и до свидания.
До свидания.